Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас Алексей Крылов, кандидат исторических наук, сотрудник Центра истории и богословия богословского образования Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент кафедры истории Московского государственного технического университета имени Баумана. И мы говорим о святителе Дмитрии Ростовском сегодня совершенно в таком неожиданном разрезе, как о деятеле на ниве просвещения. Простите за высокий штиль, но он таким штилем и писал. Вы сказали, Алексей, что даже Лев Николаевич Толстой высоко оценил вот этот слог святителя Дмитрия. Если сегодня мы уже из 21 века, да, воспитанные несколько в другой, наверное, все-таки литературной стилистике, откроем эти тексты и посмотрим на них, то многое там вызовет вопросы. И я думаю, что далеко не все согласятся с Львом Николаевичем Толстым при всей неоспоримости его авторитета. Но вместе с тем, да, и при всей неоднозначности, то есть его-то в предвзятости упрекнуть совершенно невозможно, потому что мы понимаем, как он, наверное, смотрел на содержание богословское этих текстов и так далее. Но это уже другой вопрос. А вместе с тем, святитель Дмитрий Ростовский, человек, который нам подарил целый корпус житийных текстов, есть у них у всех такая особенность. Они все написаны так витиевато, так, наверное, изысканно и красиво, с одной стороны, а с другой стороны, настолько много вопросов возникает сегодня из нашего века скепсиса к содержанию этих текстов, что вот вы, как историк, скажите, пожалуйста, а насколько они достоверны все-таки, когда про каждого второго преподобного мы можем прочитать, что он в среду и в пятницу с младенчества не вкушал материнского молока? Например. Ну, это самый такой, наверное, классический, да, пример, который здесь можно привести.
Ну, здесь нужно рассмотреть несколько вопросов. Во-первых, первый. Чаще всего, вот если вы зайдете в церковную лавку, вы можете, если это такая хорошая, богатая церковная лавка, вы увидите многотомник, и там написано «Жития святых, святитель Дмитрий Ростовский». И маленьким шрифтом «Изложенные по святителю Дмитрию Ростовскому». Это не оригинальный текст святителя Дмитрия. В начале 20 века, по-моему, в 1909 году, была создана специальная комиссия Московской духовной академии под общей редакцией профессора Ключевского, которая переработала оригинальный церковно-славянский текст, переводила его на русский язык, и вот с этим вот переводом, а чаще пересказом, вы можете ознакомиться. То есть те тексты, которые мы на русском языке видим, это не оригинальные тексты. Во-первых, изменен стиль немного. Ну, понятно, это просто перевод на современный русский язык. Но что еще интереснее, часто изменено содержание.
Но ведь мы можем с географическим каноном столкнуться уже во времена святителя Дмитрия, даже гораздо раньше. Есть определенные правила, по которым писались жития, и какого бы святого известного, ну, может быть, за исключением Сергия Радонежского и еще нескольких святых, чьи жития в той или иной степени являются историческим источником и довольно объективно, как мы можем судить, передает жизнеописание того или иного человека, чаще всего остальные созданы просто по канонам. И в действительности есть люди, никогда не существовавшие, тоже мы знаем, есть жития, которые, ну, просто повествуют о святом именно как о святом, подчеркивая только все его добродетели, ведущие к святости, но не показывающие живого человека и абсолютно не показывающие эпоху.
Вот если бы вы жили во времена святителя Дмитрия, то мы могли бы найти сочинение, в котором вот такой вот взгляд на святость был бы отражен. Им, кстати, пользуется святитель Дмитрий. Это огромная книга, сборник, называется «Акта Санкторум», созданный католическими монахами-бавандистами, который начал создаваться в середине, даже в начале 17 века, 1620-е годы, и как раз выходил во времена святителя Дмитрия. Он делался каким образом? Была создана специальная комиссия высокоученых монахов иезуитов, которым была поставлена задача критически ревизовать всю католическую традицию. Там были специально обученные люди, у них были огромные возможности, они могли ездить по всей Европе, привлекать все источники, и они поставили задачу все это сделать. Апогеи – это их труды. Причем они подходили крайне критически, если мне удавалось доказать существование какого-то святого или какого-то события, они говорили, значит, этого и нет. Но у них, правда, возникла проблема на этом пути. Вот у них был второй руководитель руководитель, так сказать, этого проекта, Даниэль Папибров, был такой. Вот в конце 17 века, как раз во времена святителя Дмитрия, там нашла коса на камень, потому что он приступил к работе над... есть такой орден монахов-кармелитов католические, и вот они говорят о том, что они произошли от... причем кармелиты, гора Кармель, который подвязался пророк Илья, что они вот подвязаются по этому же его образу, и от него и происходит. А блондисты в главе с Папибрухом написали, что все это выдумки, никакой связи нет. Поскольку кармелиты были крайне влиятельны, они обратились там в разные инстанции, сказали, что это так делать нельзя и так далее, обратились даже в инквизицию, в общем, там вот этот Папибрух, он столкнулся с очень большими проблемами, и их исследования, они были свернуты, да, потому что вот святитель Дмитрий пользовался этим трудом активно, и он и сейчас сохраняет свою, в общем-то, актуальность, но это вот один подход, да, такой историко-критический, вот нам не удалось собрать свидетельств, значит, такого нет, да, или это сомнительно. Но там, как я сказал, работала огромная комиссия такая вот, которая говорит, вот есть вот собрание экспертов, какой подход, и если мы не определили, значит, это, этого нет. Свидетель Дмитрий работал вообще совершенно по-другому, с другим подходом. Во-первых, он работал один в течение 20 лет. Представляете, то есть вот все эти многотомные, сколько, 12 томов, они написаны одним человеком, причем в течение жизни свидетель Дмитрий, он не сидел вот как... Вот, мы находимся рядом с Академией наук, там сидит человек и пишет, нет.
И мы, кстати, простите, да. Так хорошо ушли в творчество святителя Дмитрия, что забыли про его жизнь.
Да.
Мы вернемся.
Тут надо просто учитывать, в каких обстоятельствах действительно он один это писал. Ни в коем случае мой комментарий его трудов не умаляет. Я просто здесь говорю об исторической достоверности.
Вернемся.
Вот то, что это абсолютно монументальный и фантастический труд для человека рубежа 17-18 веков, это несомненно. Тем более, что он действительно не сидел на месте, он за всю свою жизнь сменил такое количество городов и даже практически стран, что, ну, да, это показатель.
И помимо этого еще и основал школу. Но это тоже, я думаю, что мы к этому вопросу немного вернемся вкратце. Продолжайте, пожалуйста, по поводу особенностей его работы и, соответственно, особенностей его стиля и содержания текстов, которые он создал.
В свидетель Дмитрия стояла другая задача. Он, конечно, мог бы подойти историко-критически, начать выяснять, ну, непонятно, куда бы он продвинулся, а главное, что тогда его работа, наверное, стала бы памятником церковной историографии конца 17-го, начала 18 века. Святитель Дмитрий подошел по-другому. Он поставил колоссальную задачу собрать все православное географическое предание, насколько он мог сделать. Он, кстати, достаточно критически относился к своей работе, писал, что если я что-то не смог или как-то неправильно сделал, пусть доделают. Он ставил задачу собрать все сведения, предания, какие есть, выкинуть, насколько мог, недостоверные, но не просто даже это сделать, а еще изложить в таком виде, чтобы любой православный мог с ними ознакомиться. Вот сейчас мы живем в информационную эпоху, можно зайти в интернет и прочитать, в принципе, о любом святом моментально. Правда, как мы знаем, не все этим пользуются. Во времена святителя Дмитрия это было многим огромному числу невозможно. Не существовало просто, вот можно пройти и почитать про любого святого. Существовали отдельные житийные сборники, отдельные какие-то рукописные минеи. Существовал колоссальный сборник святителя Макария Московской Великой Чети Минеи, там, по-моему, 5 экземпляров главных соборов страны. Все, доступ вот специальный по рекомендации. И если вы хотите об этом узнать, то это очень сложно. Вы, например, хотите там почитать житие Пахомия Великого, а где его найти? Непонятно, да? Но существует еще другая, тоже очень знакомая в наше время проблема, которую вы сказали. Значительная часть древних житий, она могла быть, например, вообще не переведена на русский язык просто. Она могла быть где-то известна, а кому-то неизвестна, да? Какой-нибудь библиотеке лежит или нет. Наконец, они могли быть изложены таким витиеватым и длинным языком, что средний человек ее никогда не прочитает. Святитель Дмитрий очень остро это понимал, и он поставил себе задачу написать такую книгу, которую может читать нормальный человек. Если вы почитаете житие святителя Дмитрия, любое возьмете, то оно, в принципе, хорошо очень читается. Понятно, что сейчас в наше время вообще прочитать большой текст длинный – это большой труд неординарный. Но жития святителя Дмитрия, они все построены как достаточно интересные истории. Многие из них действительно крайне интересные, просто захватывающие. Они написаны блестящим языком, там нет ничего лишнего. Он очень много работал именно с точки зрения литературной. То есть он выкидывал все лишнее, выкидывал какие-то излишние, не добавляющие ничего содержательного эпизода, и он создавал такие жития, знаете, как отполированные камушки. Вот чтобы любой человек, вот он боярин захотел почитать, крестьянин захотел почитать, горожанин захотел почитать, клирик захотел почитать, берет, открывает и читает. Вот все, что нужно прочитать о святом этого дня. У него была еще мечта создать краткий совсем вот описание житий святых, мечтослов, для тех, кто не может читать большие тексты или кому дорого покупать такой текст. Но у него просто не было времени. Поэтому вот создал такие жития святых, которые захотели его прочитать. А вот сегодня вот какой день памяти там вот такого-то подвижника. А какое у него житие, да? Вот как узнать, вот следующий вопрос, а вот можно задавать, а насколько он соответствует истине, а в чем он жил там, да, вот, может быть, что-то не то. Но первый вопрос, а вот что вот православное предание о нем вообще сообщает, да? Вот он не стал добавлять вот какие-то свои такие вот оригинальные воззрения. У него была первая задача, как можно больше взять православного предания, его упорядочить, систематизировать и изложить. Поэтому жития святителя Дмитрия, они остаются единственным таким сборником, который существует до сих пор, его переводят, перепечатывают и так далее, потому что лучше никто до сих пор не может создать.
Давайте про условия, в которых святитель Дмитрий это все создавал. Он же переезжал постоянно с места на место. У него было множество назначений. Он изучал польский язык, по-моему, да? Нет, какие, польский, на польском какие, языке он говорил как носитель.
На каких языках он вообще говорил и мог писать, и изъясняться? Какими он владел?
Ну, он владел на том языке, которым говорили его окружение. Это, как вам сказать, в принципе... Я даже не знаю, как его могут характеризовать на, в зависимости от научной школы и страны, его будут по-разному излагать, в общем-то, на том языке, о котором говорили в Киеве в середине 17 века. В принципе, если вы почитаете эти тексты, это он похож на русский язык, но там очень много полонизмов, разных местных выражений и так далее. То есть тексты, которые на нем написаны, будут, он владел так называемой простой мовой, это письменный язык людей, которые там жили. Он близок по грамматике к польскому, но он как бы тоже своеобразный такой язык. Его иногда идентифицируют с староукраинским, но на самом деле его принято научным кругом называть просто мовой. Он великолепно владел польским, потому что значительная часть его жизни проходила на территориях, которые либо ранее входили, либо продолжали даже юридически входить в состав Речи Посполитой. Это был язык образованных людей того времени. Он хорошо владел латинским языком. Это латинский язык, это язык образованных людей 17 века, в общем-то, всех. Вот, например, он был современник Ньютона, он мог с ним поговорить на латинском языке, а иначе на каком бы он с ним поговорил, да? Он мог поговорить с Лейбницем, например, тоже его современник, мог бы поговорить спокойно на латинском языке. Он мог прочитать книгу, изданную в Испании, он читал книги, изданные в Испании, в Бельгии на латинском языке. То есть, этот язык давал огромное преимущество, ну, если провести грубую аналогию, как сейчас английский язык. Но он мог еще читать при этом древние тексты, что, конечно, преимущество перед английским. Наконец, он блестяще владел церковно-славянским языком, что очень важно. Его сочинения такие важные написаны на церковно-славянском языке. Он очень хороший, правильный язык у него церковно-славянский. Ну и, в общем-то, он... его вот русский язык, которым он владел и которым говорили в Киеве, он не настолько отличался от того, которым говорили в Москве, чтобы он испытывал какие-то сложности. Он приехал в Москву и в Ростов вполне здесь.
Да, латынь, конечно, это ключик к множеству знаний сразу и источников информации. Что касается, вот смотрите, условий, в которых он работал. Лёша уже не раз говорил, что он постоянно перемещался из одного города в другой. Будучи иерархом русской церкви, он же, получается, каждый раз взваливал на свои плечи огромное количество всяких хозяйственных забот.
А он очень недолго иерархом был.
В любом случае, он был очень деятельным человеком. Как совмещалась эта его деятельность с учеными занятиями?
Было непросто. Вот на протяжении 20 лет на нем было вот это вот великое послушание. Но его постоянно перемещали. Почему? Таких ответственных и образованных людей было мало, поэтому его постоянно ставили. Тут Максаковский монастырь сперва его поставили. Это вот в основном вот, Северщина, да, вот вдоль, вот там, где Чернигов, Новгород, Северский и так далее. Потом его поставили вот настоятелем Батуринского монастыря. Потом его, он оттуда уезжает в Киев и так далее. Святитель Дмитрий на протяжении всей своей жизни он пытался как-то уединиться, значение заняться молитвой и учеными трудами. Но мы не давали, его постоянно куда-то назначали, его потом назначили архимандритом, там вот, по-моему, настоятелем был Черниговского монастыря, потом архимандритом Новгород-Северского монастыря. Потом его позвали в Москву, но его же позвали не на ростовскую митрополию. Там родился очень интересный план, который вообще предложил был такой деятель Андрей Андреевич Виниус. Это обрусевший голландец, который сподвижник Петра, который был тогда сибирским воеводой. У него родился план, надо христианизировать Сибирь. А кроме того, надо установить прочные контакты с Китаем и отправить православную миссию в Китай, обратить китайцев в православие. Для этого нужен хороший ученый архиерей, которого надо пригласить. Вот Петру говорит, кого бы пригласить? Он обращается к недавно прибывшему оттуда митрополиту Стефану Егорскому. Кого вы посоветуете на должность сибирского архиерея, который будет обращать православие всю Сибирь и обращать православие Китай?
Заодно китайский выучит. Да, переведет все богословие православное на китайский язык. Начиная с Евангелия.
Вот представляете, 17 век, вот Сибирь огромная абсолютно, которую никто до этого даже не объехал. Святитель Дмитрий его пригласили, его хиротонисали в митрополиты сибирские. Он очень переживал, потому что он понимал, что никакой научной работы, никакими там житиями святых он заниматься не сможет.
И на кафедру не отправился.
Да, он не отправился, он заболел.
А он действительно заболел, или ему просто так не хотелось ехать?
Нет, он действительно заболел, он потом благодарил за то, что ему ухаживали московские представители образованного духовенства, он подружился очень там вот, с местным московским населением, но тут, наверное, и стресс у него был, ты представляешь, что такое Сибирь? Но в результате туда поехал другой его друг, святитель, тоже святой Филофей Лещинский, который вот как раз этим и занимался, он занимался очень много проповедью среди жителей Западной Сибири. А Петр Первый, он как раз побеседовал с святителем Дмитрием, он ему очень понравился, и он его как бы посоветовал назначить на освободившуюся митрополию в Ростове. А Ростов город, вот сейчас он немножко так в стороне находится от коммуникации, тогда он находился ровно на дороге между Москвой и главным центром внешних сношений России того времени, главным морским портом Архангельском. То есть это
ну,
была же
в общем-то, и сейчас Ростов стоит на этой дороге.
Ну да.
Она
ну,
по крайней мере идет четко. Даже в город заезжает.
Чуть-чуть. Роль города, наверное, в то время была несоизмеримо больше по сравнению с тем, что сейчас, но что не умаляет никаких достоинств современного Ростова, это чудесное совершенно место. Да, но вместе с тем заниматься наукой в таких условиях, ну, где бы он ни оказался, что в Москве, что в Ростове, что, будучи настоятелем того или иного монастыря, очень сложно. Это такая самодисциплина должна быть.
Почему его так пленил Ростов? Ведь он, когда приехал на кафедру, когда его уже назначили ростовским митрополитом, почему он сразу же сказал, что ну вот и все, здесь бы я хотел быть похоронен? Родина-то ну, его да. совсем не в северных землях, скорее на юге.
Святитель Дмитрий был человек с очень острым чувством истории и преемственности. Если вы почитаете его труды, особенно исторические, он, как сказать, вот чувствовал вот эти вот связи. Да? И прибыв в Ростов, он очень остро чувствовал связи этого города, например, с Киевом. Да? То есть это древний город, первый архиерей здесь был из Киева, потом новые тоже святители, которые тоже, вот святитель Леонтий Ростовский, он был из Киево-Печерской лавры. И вот эти вот связи, как бы он чувствовал, то есть это древний русский город, вот... Вот это вот соединение с историей, поэтому его, наверное, это очень в Ростове привлекало. То есть он интересовался ростовскими святыми, которых он до этого знал не очень много, он стал изучать, писать. И потом он, ну, наверное, чувствовал, что у него здоровье было не очень сильное, святитель Дмитрий, а в Ростове сложный климат. Поэтому он, наверное, понимал, что он, может быть, долго здесь не проживет, что он здесь и окончит свои дни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Крылов, историк, кандидат наук, сотрудник Православного Свято-Тихоновского университета и доцент кафедры истории в МВТУ имени Баумана.
Вы потрясающе интересно рассказываете. Мы каждый раз, когда какую-то, знаете, новую такую тему затрагиваем, да, мы уходим в сторону. Мне хотелось бы сейчас вернуться к вопросу о том, какую школу все-таки основал святитель Димитрий. Мне кажется, это интересно узнать сегодня, как, с чего повелось образование, как оно развивалось в течение 17 века, ведь во многом основы нашего нынешнего образования, они были, ну хотя нет, сейчас уже очень сильно все изменилось, но основы российского образования закладывались тогда. Что происходило? Какую школу основал святитель Димитрий?
Святитель Димитрий основал школу, в первую очередь, предназначенную для обучения детей священников в Ростове. Это был бы, как бы сейчас выразились, его авторский проект, потому что он был человек очень образованный. Он пригласил учителей. Часть из них он пригласил из кого-то, видимо, из Киева, кого-то, может быть, из Москвы, и он начал обучать не только, кстати, детей духовенства, но и всех, кого, кто пожелал бы, кто мог бы. Чему там обучали? Там обучали грамматике, риторике, то есть умению работать с текстами, умению правильно говорить, логике на основе классических учебников. Как, то есть это была так называемая школа повышенного типа. Да? Потом самыми талантливыми учениками он занимался богословием на своей даче. То есть летом он их забирал на свою дачу, у него такая была дача в Демьянах, и там с ними он занимался.
Практически античная модель образовательная.
Да, да, да. И потом он их отправлял в самых успешных, отправлял в Москву в свою на греко-латинскую академию. Школа того времени, конечно, необычная. Для нас там очень много уделялось отношений между учениками и самоподготовкой, то есть было принято, что старшие ученики обучают младших, там было много таких элементов, как такого соревнования, например, среди класса выбирался самый лучший ученик, император, такой у него был титул там, да,
потом...
Да, такой как бы, ну, вот такая вот театрализованность, это эпоха барокко, для которой характерна такая вот театрализованность, да, потом, например, ученики школы, они занимались театром, да, но этот театр, он немножко непривычный, может быть, для нас, это театр как раз школьный, цель которого была, у которого было много целей. Одна из которых – это, например, учить учеников, да, то есть они занимаются вот, постановкой, вот, например, самый известный, есть несколько... произведений, которые приписывают святителю Дмитрию, но одно точно известно, его полное название, его сокращают как рождественская драма, а полное, это, чтобы прочувствовать эпоху. «Перемена непостоянного мира сего, гордости сетьми временной жизни человеков уловляющая, вечную муку посылающая, на триокаянном ироде за гордость ищущего рожденного всех царя Христа убития». Она известна, поставленная как рождественское действо. Да. Ну, это такое вот название. Тогда его принято. Если название книги, значит, это вот целый абзац.
И сейчас вот, это, знаете, в некоторых книгах сохранилась эта традиция, мы видим через описание глав. «Мумитролли», например, или книга «Пиноккио», открываешь, и там краткое содержание всего, что будет в главе, оно заложено уже в названии. Глава третья о том, как... Там какой-нибудь мастер вишни обнаружил у себя дома, или первая глава, да, обнаружил у себя дома полено, по которой он попробовал построгать и услышал неизвестно откуда раздавшийся голос, тоненький голосок. Ну вот похоже, действительно, вот эта витиеватость.
Да, ну принята такая вот эпоха была. И вот в чем суть этого, да, то есть... Ученики собираются, это какой-то текст, посвященный библейским событиям, в данном случае событиям Рождества Христова, которые они должны инсценировать. И представить там очень много аллегорических эпизодов, да, каких-то вот сделать, они как-то, которые надо как-то вот, каких-то сцен таких впечатляющих. Для этого готовились декорации. Например, они, известно, что они шились из старых облачений, которые были на митрополичном дворе. И потом это представлялось перед всеми желающими. То есть они во-первых, они... репетировали какие-то навыки, там, заучивали тексты, выступали публично, они учили, глубже как-то понимали евангельские события. То есть это для учеников. Но для зрителей это тоже очень много значило. То есть школа того времени, она часто обращалась лицом к публике. То есть, например, было вот одно из... вот сейчас у нас экзамен, а тогда был, например, публичный диспут. То есть выходят два человека, два студента, и публично диспутируют на какую-то тему. И там съезжаются все местные там, знатные люди, говорят, о, вот видите, какие ученые люди. Вот это было одной из особенностей той школы. А здесь вот студенты представляют, как бы ученики, они представляют такую вот постановку. Представляете, вот Ростов, там никогда ростовчане такого не видели. Люди того времени, они вообще, по сравнению с нашими современниками, были гораздо более воздержаны в плане чувственных впечатлений. То есть сейчас мы заходим в интернет, и нас бомбардируют разного рода ролики, там картинки, еще что-то. А тогда человек вот он приходит, и там театр, и там вот такие вот картины интересные, и в такой ненасыщенной жизни это людей потрясало. И что интересно, у них была гораздо больше возможность вмещать в себя такие вещи. Вот если мы сейчас представим себе 4-часовую или 6-часовую театральную постановку, это будет сложно представить. Алексей Михайлович смотрел, ему нравилось. Более того, вот вы знаете, например, императрицу Елизавету Петровну, например, да, которая там любила танцевать, смотреть. У нее, она также любила слушать проповеди. Причем проповеди могли идти, например, 2 часа проповедь, 3 часа, 4 часа. Люди того времени и придворные слушали. Ну, потому что вот как. А вот тебе в воскресенье будет там владыка такой-то говорить проповедь. Такая красивая, интересная проповедь. Пришли там, стоят и слушают. Ну, вот, или у крестьянина, например, тем более, вот он всю неделю пашет, а потом пришел, вот батюшку послушал. Вот у него такое вот главное интеллектуальное впечатление недели – это проповедь. Поэтому проповедь не как часто, 20 минут, 30 минут, а часовая проповедь, она вполне могла быть содержательной.
Интересно еще взаимоотношения Дмитрия Ростовского с иноверцами. И, помимо иноверцев, со старообрядцами. Потому что со старообрядчицем он, насколько я понимаю, до приезда в Ростов особо дела никогда не имел и не был знаком. И тут ему пришлось встретиться с ними. И, в частности, он еще, как про него рассказывают, боролся с католическим влиянием. Но в первое издание «Житий святых» он включил, как я понимаю, жития блаженного Августина и Иеронима, которые не являлись святыми, ну, не являются святыми в православии, не являлись. И
Блаженный Августин у нас прославлен.
Блаженный Августин у нас прославлен, но тогда, насколько я понимаю, не был включен в святцы. Также он говорил о непорочном зачатии Девы Марии, что, в общем, является католическим учением, с одной стороны, но с другой, если исследовать его родоначалие, то получается, что во многом в католицизм это из православия перешло, из, по крайней мере, из Восточной Церкви.
Ой, какие деликатные вопросы.
Ну нет, это на самом деле просто уже очень такое, если глубоко копать про непорочное зачатие, про учение о непорочном зачатии, но поверхностно он, как и человек, близко знакомый с западным обрядом и католической культурой, ему это было близко, видимо, как и Петру Могиле, который в свой требник привнес много из католического богослужебного последования.
Ну, давайте начнем тогда с вопроса о отношении с католичеством. Потом перейдем к старообрядчеству. Они на самом деле не такие простые, как можно иногда прочитать. Дело в том, ну вот, например, святитель Дмитрий принадлежал к этой вот корпорации Киево-Могилянского духовенства. Кто были эти люди? Это люди, которые находились в постоянной ситуации интеллектуального, часто вплоть до физического, противостояния с католической униатской церковью. У этих людей постоянно стоял вопрос. Вот ты можешь вести очень сложную, неудобную, конфликтную жизнь, которая часто могла угрожать жизни, состоянию и так далее, а можешь просто взять и принять унию. И тогда ты будешь жить хорошо, спокойно, но вот так.
Это
некоторые
политика.
Переходили, да. Это был вопрос личного выбора, и часто есть случаи, когда человек был ревностным защитником православия, потом как бы сломался внутри, посчитал, что все это дело проиграно, и перешел, стал католическим полемистом, например, обратно.
У нас минута, да. Буквально тезисно придется.
Тезисно, да. Святитель Дмитрий, он, конечно, как сказать, не был таким. Вообще он избегал яркой такой полемики в духе этого времени, такой, чтобы, знаете, там, вот то, что ты волк там протявкал в своих речах, я не буду слушать, но отвечу и так далее. У него такого нет. У него очень ярко с католиками, он не полемизирует открыто, но если вы почитаете, например, некие его жития святых, он часто у нее не затрагивает, например, вопросы, почему мощи святителя Николая, он, например, выписал в своих черниках, почему они находятся в баре у католиков, а творят чудеса. Он выписал, говорит, потому что Господь желает даже там прославить православную святость, даже среди иноверцев. По поводу его каких-то, вот есть такое мнение по поводу вот, непорочного зачатия, тут надо кратко сказать. Дело в том, что в качестве учения католической церкви оно было произошло только в XIX веке. До этого даже там были разного рода споры, и в православной церкви оно не могло четко ассоциироваться, как, вот, скажем, учение о верховенстве Папы Римского.
Все понятно, то есть как догмат сложился в XIX веке.
Да.
И буквально 10-20 секунд, последний вопрос, прославлен святитель Дмитрий в синодальный период,
да.
В 18 веке, за весь синодальный период, у нас было прославлено около 20 человек для общецерковного почитания. Как же он сумел попасть в это, я, то есть ничего против не имею,
да.
Но он сумел попасть в это число.
Святитель Дмитрия очень почитали уже при жизни. Его друг, митрополит Стефан Еворский, когда его хоронил, говорил: «Свят Дмитрий, свят». Его, в общем-то, уважали все современники, включая Татищева и Ломоносова. И поэтому, когда было случайно обретены его нетленные мощи, то это было для всех подтверждением. Там была целая работа комиссии, которая это подтвердила.
Спасибо большое. Программа наша закончена. Напомню, что Алексей Крылов, кандидат исторических наук, сотрудник Центра истории богословия и богословского образования по СТГУ Свято-Тихоновского университета, доцент кафедры истории Бауманского технического университета, был в гостях у Светлого радио. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».